Рубрики нашей программы – завершение разговора о том, что собой представляет Россия многоукладная. Участники одноименного семинара, прошедшего в Институте востоковедения, ученые, изучающие российскую деревню, считают, что процесс глобализации затронул сегодня самые дальние уголки страны. В результате в русской деревне можно наблюдать очень интересные явления, такие как, например, олигархоз. О том, как выглядит глобализация в русской деревне, рассказывают немецкий журналист Кая Эллерс, старший научный сотрудник Сибирского института экономики и организации промышленного производства Ольга Фадеева и руководитель Центра крестьяноведения и аграрных реформ Александр Никулин. С ними беседует Ольга Орлова.
На ваш взгляд, как сказался кризис на деревне, Александр Никулин?
В массе своей сельские жители кризис ощутили не так болезненно, как жители городские, потому что они ориентированы на самообеспечение. Если кризис кого-то и коснулся, то и скорее крупных предпринимателей, завязанных на крупные кредиты. А что касается жителей, ориентированных на свое личное подсобное хозяйство, они даже порой высказывали удивление, что, дескать, что такой шум, мы как и жили, так и живем.
Ольга, у вас?
У меня тоже такое было впечатление, когда мы в этом году уже ехали в нашу социологическую экспедицию. Мне казалось, что, в принципе, нам скажут, что у нас кризиса нет, потому что в России всегда российское сельское хозяйство давно уже находится в кризисе. И поэтому то, что вот сейчас пришел новый какой-то внешний кризис, они этого не заметили, либо он сказался, вот я могу сказать, значит, в этом году очень сильно, сильнее, чем обычно, упали закупочные цены на молоко. И мы с этим просто сталкивались. То есть к вопросу о том, зачем вкладывать деньги вообще вот во все это, за тем, чтобы вот потом это молоко никому не нужно, либо оно стоит гораздо дешевле, чем его произвести. Сельское население, оно в таких случаях всегда размышляет так, либо я поросенку это молоко вылью, либо я вообще этим занимаюсь больше не буду. Личное подсобное хозяйство, то есть это мелкое, которое существует у семьи, оно не может существовать отдельно.
Александр Никулин, да.
Только касательно молока. Вот здесь, с одной стороны, мы говорим о самообеспеченности, авторки русского села, но, с другой стороны, можно говорить о глобальных ударах рыночной конъюнктуры.
Да.
То есть то, что цены на молоко упали, село очень болезненно почувствовало, и, опять же, даже, может быть, более болезненно почувствовали крупные агрофирмы, которые специализируются на молочном животноводстве. Стоял целый стон этих крупных аграрных производителей, которые говорили, что если бы не власти, которые приказывают держать скот, мы бы все порезали при таких низких ценах на молоко. Это вот пример вовлеченности России уже, так сказать, в глобальную рыночную конъюнктуру, которая может порой очень болезненно бить по отечественному товаропроизводителю молока в данном случае.
То есть, как я понимаю, речь идет о неком проникновении процессов глобализации в самую глубинку.
Она проникает и порой самым парадоксальным образом, причем не только отрицательно. Например, у нас был очень один оптимистический, на мой взгляд, слишком оптимистический доклад профессора Высшей школы экономики Никиты Евгеньевича Покровского, который приводил пример так называемого угорского проекта. Угор – это очень депрессивный район в Костромской области, где как-то по случаю несколько профессоров и доцентов из Москвы купили себе дома в местных деревнях, а потом они призадумались и стали думать, а может быть, можно развивать какую-то новую постмодернистскую инфраструктуру в этих ландшафтах, провести Wi-Fi-интернет, там прекрасная ситуация для местного туризма. Правда, вокруг пьющее население, все разрушено, и местные власти представляют из себя консервативных бюрократов. Но, тем не менее, как бы, может быть, перепрыгнуть сразу в 21 век и вообще не заниматься аграрным производством, а заниматься информационными технологиями, креативными проектами. Ну, вот, есть такие идеи. Они, кстати, пришли к нам из Западной Европы, из Америки.
Да, конечно, конечно.
Вот, как можно использовать сельскую местность. Ну, в условиях Костромской глубинки это звучит очень экзотически и очень противоречиво.
Но я еще хочу добавить, вот опять же, в этом году мы ездили в один новосибирский сельский район, и там увидели, как на уровне района делается попытка диверсификации экономики этого района. Этот район был раньше сельскохозяйственный сугубо. Сейчас относительно новый глава района решил по-другому вообще развивать свой район. То есть уже не только ориентироваться на сельское хозяйство, но и создавать другие виды производства. И там была интересная схема задумана, что район ищет вот эти новые, или осваивает те ресурсы, которые там есть, и привлекает инвесторов для того, чтобы они вот это развивали. Я имею в виду тот же туризм, но это строительство горнолыжного так называемого курорта, то есть там есть горы. Но для того, чтобы привлечь инвестора, была такая идея создать сначала муниципальное предприятие. Под это брались кредиты, залогом выступало муниципальное имущество, привлекались деньги областного бюджета с тем, чтобы закупить какую-то инфраструктуру, технику, показать, что это может работать, а потом уже показать инвестору потенциальному, что вот здесь это, в принципе, работает. И вы приходите, перекупайте у нас это имущество и развивайте уже на новых основах. И таким образом, помимо вот этого горнолыжного курорта, еще была создана вот сеть, я сказала, потребительских кооперативов, которые занимались также сбором дикоросов, то есть это грибов, ягод, папоротника, с тем, чтобы соседняя томская компания туда пришла, закупала бы эти продукты и у себя там делала переработку. Плюс у нас там они открыли завод. Там был хороший источник воды, чтобы эту свежую воду набирать в бутылки и тоже возить в город и продавать. Плюс тоже была инвестиция, связанная с развитием переработки, изготовлением сыров, в том числе козьих сыров и тому подобное. То есть вот по этой схеме, когда мы помимо того, что занимаемся сельским хозяйством, мы здесь развиваем другие виды производства, привлекаем людей с капиталом, ну и каким-то образом следим за их деятельностью, потому что понятно, что внешние инвесторы, они ориентированы на скорейшее получение прибыли, дохода, но здесь важно нам и новые рабочие места, и с тем, чтобы они все-таки не разрушили инфраструктуру, местный колорит.
Да, Александр Никулин.
А вот я смотрю, Оля, это излюбленная тема, внешний инвестор, я хотел бы поддержать и сказать, что это действительно очень интересное явление, когда крупный бизнес приходит в село, на корню скупает нищие, нерентабельные колхозы, вкладывает большие средства в аграрное производство на первоначальном этапе. Но потом он вдруг обнаруживает, что ему необходимо тянуть вот ту самую социалку, социальную сферу, которой занимался колхоз. Деваться некуда. Я могу привести как-то пермский пример, когда очень крупный предприниматель из Перми пришел в местное аграрное производство, скупил там 10 или 30 тысяч гектаров земли и решил развивать картофельное производство. И тут он обнаружил, что в отличие от города, ему надо заниматься дорогами, ему надо тянуть газ, ему нужно обеспечивать обучение детей в школе, местных сельских детей в школе, потому что если школу закроют, а школа была на грани закрытия, уедут его специалисты, которых он нанял. По иронии судьбы, он обнаружил, что он, за глаза его зовут олигарх, олигарх вступил в колхоз. Он сказал, что со мной происходит, я вынужден строить церковь. И дальше он стал перечислять все функции типичного председателя колхоза. И так у нас родилась новая аббревиатура, что он создает олигархоз. Да, это олигарх, ему доверяет государство. Сейчас мы теряем нашу территорию, вот, сельскую территорию, окраинную территорию. И без государства даже олигарху невозможно что-то отстроить, построить, особенно в сельской местности. Государство, в свою очередь, доверяет олигархам. Там трудно разобраться, где, собственно говоря, начинаются деньги частные, а где начинаются государственные. Но при этом государство буквально навязывает, неважно кому, Абрамовичу на Чукотке или олигархам в Белгородской области или в Пермской, социальные обязанности, заботу о дорогах, заботу о коммунальной службе. Здесь мы опять видим, пожалуй, главную проблему, которая тоже характерна для России, для сельской местности, в отличие от Запада, где предприятие и семья – это разные миры. В России, особенно в сельской России, мы обнаруживаем некоторый симбиоз предприятий и семей. Они представляют из себя некий единый комплекс. Его пытаются разорвать реформами рациональными, экономическими, но они опять собираются вместе, ну вот в условиях, скажем, депопуляции, кризиса. И это особенно видно на новейших формах аграрного крупного капитала и производства.
Очень соглашаюсь с этим.
Соглашаетесь, Кай?
Да, это очень важный вопрос. Потому у вас сейчас старается переносить на вас новую модель модернизации. Но это не работает. Так не работает. Это очевидно. Да? И это такой очень жаркий пример. Я больше не хочу сказать пока.
Центральная проблема для провинциальной России, особенно сельской местности, что будет с молодежью? Молодежь уже мало осталось, и она все уходит. Это мировая проблема. И, кстати, наш семинар был международный, присутствовали коллеги из Германии, из Польши. Все говорили о том, что в мире в целом год назад процент сельского населения стал уже меньше, чем процент городского. Уже сельского 49,5%, а городского в мире 50,5%. Везде молодежь уходит из села и сельской местности. Но, как водится, в России это наиболее драматический процесс.
Кай, могли бы вы как-то сопоставить процессы что происходит, сравнить с тем, что происходит в Германии?
В этом похоже, простой ответ. Значит, наши молодые люди не хотят жить в деревне, хотят жить в городе, и урбанизация идет. Хотя там есть у нас другое новое движение молодых людей, которые это видят, которые говорят, критичные молодые люди, да? Или не только молодые даже, но молодые, совсем так, в основном. Которые говорят, так нельзя, а мы создаем новые кооперативы.
Новые сельские кооперативы, да?
Сельские, да, деревни, даже деревни. Да? Я как раз неделю назад получил книгу, где регистрируют все такие...
Кооперативы?
Да, каталог такой, да, в Европе. Это больше, чем 500 таких молодых новых общин, которые создали и которые стараются жить по-другому. Таким образом, что там на место решают, что надо, и получают от, скажем, иностранного общества только что надо, а не больше. Это такой совсем новый смысл, на самом деле. Как можно уйти из этого принципиального кризиса? Но это такой принципиальный смысл, понимаете? Это, думаю, это не только у нас, но вопрос, конечно, у вас очень сильно стоит. Ну, сильнее, чем у нас, видно. Насколько у вас такая трансформационная ситуация, так дальше, понимаете? На самом деле это наш общий проблем и общий, может быть, даже выход из этого проблема.
С немецким журналистом Каем Эллерсом, старшим научным сотрудником Сибирского института экономики и организации промышленного производства Ольгой Фадеевой и руководителем Центра крестьяноведения и аграрных реформ Александром Никулиным беседовала Ольга Орлова.